Приветствую, дорогая церковь. Откройте, пожалуйста, свои Библии. Прочитаем Деяния святых апостолов, 4 глава, с 5 по 12 стих. Отрывок. «На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставив их, Петра и Иоанна, посреди спрашивали, какую силу или каким именем вы сделали это. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого воскресил Бог из мертвых, им поставлен он перед вами. Здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Речь апостола Петра перед Синедрионом. В конце июня я начал такую серию проповедей, мини-серию, это будет третья, заключительная, и если вы помните, то мы начали говорить о том, что апостол Петр вместе с Иоанном, они пришли в Иерусалимский храм. Я показывал вам картинку. Иерусалимский храм – это большое, значимое для всех набожных евреев место. И пришли они туда для молитвы, и там совершили великое чудо. Они исцелили больного, который очень долгое время страдал от хромоты, написано «от рождения матери». Человек, которого знали многие, кто приходил в храм. Храм – это был место, где собирались тысячи людей. И то, что сделал Петр вместе с Иоанном, привлекло огромное внимание огромного количества людей. И Петр, пользуясь этой возможностью, то, что люди готовы слушать, то, что люди обратили внимание на то, что произошло, он, если вы помните, в притворе Соломоновом обратился ко всем присутствующим с очень сильной, может быть, короткой, но очень сильной речью об Иисусе Христе. И это написано в 3 главе с 11 по 19 стих. И серию своих проповедей я назвал «Смело говори про Иисуса Христа». Вторая моя проповедь была в конце июля, и мы говорили о том, что слова Петра, которые он сказал вслух, не стесняясь многотысячной публики, они коснулись сердец. Они не просто были услышаны, они коснулись сердец очень многих людей, которые в это время присутствовали в храме на молитве. И вы, если вы помните, я говорил, почему это произошло. Я думаю, что Петр говорил просто, откровенно, искренне от сердца в того, в кого он верит. И написано, что около 5000 людей, сложно представить, наверное, эту цифру сегодня, 5000 людей уверовало. Из многих слушавших, то есть было еще больше людей, были и женщины, и дети, которых, наверное, в эту цифру не включили. И эта проповедь Петра, она дала череду тех арестов, тех гонений, тех тюрем, тех лагерей, которые в последующем были вызваны в отношении христиан. Первый арест. Петра и Иоанна арестовали, и эти люди предстали перед официальными лицами духовными Израиля, перед священниками, книжниками, саддукеями, фарисеями. И таким образом арест, тюрьма – это один из способов, который тогда уже люди попытались предпринять в отношении апостолов, чтобы закрыть им рот, для того, чтобы люди просто не говорили про Иисуса Христа. Это написано в Деяниях 4 главе с 1 по 4 стих. И закончил я, по крайней мере, вот эти две проповеди на таком интересном моменте, что почему так смело, так дерзновенно, так сильно распространялось Евангелие тогда, в те времена, во времена апостолов. И ответ был простой. Потому что апостолы делали то, что попросил делать Христос, они распространяли Евангелие, и самое главное, они делали так, как показал сам Христос, не жалея собственной жизни, не жалея того, что самое драгоценное у каждого из нас – это собственная жизнь. Итак, за то, что апостолы Петр и Иоанн смело распространяли Евангелие, смело говорили в храме про Иисуса Христа, Во-первых, их арестовали, их посадили в тюрьму, написано, под стражу они были взяты. Во-вторых, они предстали перед Синедрионом. И покажи, пожалуйста, первый слайд. Синедрион, если буквально переводить, это совместное заседание или собрание. По-еврейски это Санхедрин. Это высший религиозный еврейский суд, совет старейшин и мудрецов. Во времена римской оккупации Синедрион имел право брать людей под стражу, имел право, однако Синедрион не имел права выносить смертных приговоров, потому что Рим главенствовал, и только Рим имел право накладывать свое решение на принятие смертного приговора. Но Синедрион мог вынести смертный приговор в одном единственном случае, если язычник переступит внешний парапет храма, который отделял от внутренних дворов храма. Синедрион – это 71 человек. Это священники, которые практически все были саддукеями. И в прошлый раз я сделал акцент на слове «саддукеи». Если вы помните, это был особый класс, привилегированный класс священников, для которых было значимо всего лишь их место, их власть, их комфортное положение. Это люди, которые не верили в воскресение, не верили в то, о чем проповедовали, стоя в храме, Петр и Иоанн. Более того, саддукеи – это те люди, которые, если мы помним, они подняли волну негодования в отношении Христа и инициировали его убийство. Это были самые ярые противники Иерусалимской церкви, которая только возрождалась, только набирала силу. Это были самые ярые противники саддукеи, первых христиан. И единственное желание, которое саддукеи, это большинство вот этих людей, которые составляли Синедрион, это сохранить свое властное положение, сохранить свое дружеское отношение с Римом, который им давал возможность себя хорошо чувствовать. Но также в Синедрион входили люди, о которых мы знаем, читая Евангелие. Это книжники, знатоки традиционного права. Это фарисеи, фанатичные сторонники закона. Это старейшины, уважаемые представители израильского общества. А председателем Синедриона был первосвященник. И, как правило, Синедрион собирался, вот как мы видим, они собирались вот таким полукругом. И Петр и Иоанн предстали перед этими людьми, находясь в центре этого полукруга. И, по сути, им выдвинули обвинение, ни на чем не основанное. Петр и Иоанн сделали то, что было приятно и людям. Они исцелили больного, они сделали огромное, сильное дело милосердия. И, более того, они искренне служили Богу. Именно за это их поставили посреди, и вот эта встреча состоялась. И самое главное, и повестка дня вот этой встречи, чтобы мы представляли, мы понимали атмосферу того, что тогда происходило, была единственная цель этой встречи была это положить конец распространению Евангелия, потому что по сути, апостолы для Синедриона уже являлись теми люди, которые возмущали общественное спокойствие, а общественное спокойствие контролировал Синедрион. И тут, откуда ни возьмись, появляются те люди, которые обращают на себя внимание. И внимание не двух-трех человек, а внимание многотысячной публики, многих людей, которые сегодня готовы изменять свою жизнь и следовать за Христом. И когда я пытался представить, что же там происходило тогда, когда Петр и Иоанн стояли перед Синедрионом, вы знаете, для меня было важно понять, и сегодня хочу вам передать, именно как Синедрион пытался остановить апостолов. Однозначно, это люди были поражены смелостью апостолов. Это однозначно. Они были поражены, что апостолы, не боясь за свою собственную жизнь, ставя свою собственную жизнь под опасность, они пришли в Иерусалимский храм в час молитвы, как написано, когда собирается огромное количество иудеев, и начали говорить открыто про Иисуса Христа. Перед ними, как им казалось, стояли обычные рыбаки из Галилеи, невежественные мужчины, у которых нету никакого образования, по сути. У них нету никаких официальных религиозных должностей. Но эти люди сегодня, и многие этому свидетели, творят настоящие чудеса. И я думаю, что именно поэтому у иудеев была возможность собрать малый Синедрион. Ей была такая возможность. Как они могли, в принципе, сделать предупреждение, а не садить их сразу в тюрьму. То же самое они сделали и сейчас. Они делали свои действия по максимуму. Они собрали немало синдрион из 23 человек, а собрали большой из 71 для того, чтобы сразу всем своим статусом, всей своей полнотой показать, кто здесь хозяин, и что вы не имеете права делать то, что вы хотите делать. И вы знаете, я всегда очень ценю, когда у человека есть желание. Я такую формулировку иногда использую, что желание ложкой не наложишь. Вот они пытались уничтожить желание Петра и Иоанна дальше говорить про Иисуса Христа вслух. Есть такая фраза, что с ног сбивает не сильный удар, а неожиданный. Я не знаю, насколько эта встреча для Петра и Иоанна была неожиданной, но она была сильной. Предстать перед 71 человеком, который составляет элиту общества, самых мудрых, самых знаменитых, самых уважаемых, самых богатых, самых влиятельных, стоять перед ними, мне кажется, это очень, очень психологически даже тяжело. Но Петр и Иоанн используют эту возможность для того, чтобы этим людям, самым влиятельным людям страны, а через них всем остальным, как написано, рассказать про Иисуса Христа. Иногда в нашу жизнь приходят разные обстоятельства. Обстоятельства, которые мы бы не хотели, чтобы они приходили. Обстоятельства, которые, возможно, мы бы даже не хотели соприкасаться с ними. Когда, я помню, с Миланией все произошло, я сам себе задал вопрос: если бы ты, Господь, меня спросил, Артем, ты готов пройти то, через что я тебя проведу, увидеть то, что ты должен увидеть, почувствовать, услышать? Я бы сказал, наверное, нет, никогда в жизни бы к этому не хотел даже соприкоснуться. Но Бог меня об этом не спрашивал. Все, что я понял уже в процессе лечения нашей дочери, я понял, что это возможность. Возможность. Как ни странно, когда ты попадаешь в трудные обстоятельства своей жизни, это возможность многим людям, которые, возможно, сейчас тоже оказались в таком нелегком положении, рассказать про Иисуса Христа, порой даже не словом, а делом. Делом, что ты готов сегодня этим обстоятельствам противостоять. И поставив их посреди, спрашивали, какую силу или каким именем вы сделали это. Посмотрите, что судьи Синедриона даже не опровергали факт того, что Петр и Иоанн сделали великое чудо. Они даже не ставили это под сомнение, потому что это было, это факт. Человек исцелен. Написано, более 40 лет ему было. То есть долгое время на глазах у всех он болел. И тут апостолы совершили великое чудо. Их интересовал один единственный вопрос. Какую силу или каким именем вы это сделали? Я очень люблю, когда люди задают правильный вопрос. Правильный вопрос – это говорит о том, что человек уже хочет разобраться в ситуации. И с одной стороны, Синедрион задает очень понятный, очень конкретный, очень существенный вопрос, за что на самом деле они мне... В этом случае они мне понравились. Какую силу, каким именем они смотрят на самом деле вглубь ситуации? Вы сделали это? Какую силу, каким именем? Но дело в том, что, к сожалению, члены Синедриона совершенно другой смысл вкладывали в свой вопрос. Мы читаем в 19 главе Деяний, в 13 стихе, что иудеи иногда практиковали, у них была практика заклинаний, и они повторяли периодически какие-то имена, и с помощью вот этой практики пытались совершать какие-то чудеса. Но в то же время судьям было хорошо известно, что делают апостолы и чему они учат. Мы читали это, во 2 стихе написано, что они проповедуют воскресшего Христа. Мы читаем, что они тех людей, которые хотят обратиться к Богу, говорят об покаянии, обращают их к Богу. А тех, кто верит в Бога, они утверждают в Боге. И несмотря на всю свою осведомленность, эти люди прекрасно все знали, все прекрасно понимали. Несмотря на всю свою осведомленность, несмотря на всю ту информацию, которая у них была, что они делают? Они просто пытаются скомпрометировать апостолов. Они пытаются перестроить картину так, чтобы обвинить их в богохульстве или мошенничестве, и тем самым не просто, чтобы испугались апостолы, чтобы они вышли оттуда с этой встречи с руками, которые трясутся, с коленками, которые подгибаются. Они хотят, чтобы после этой встречи апостолы отреклись. 71 человек, всем своим статусом, извините меня за это слово, наехали на апостола с одной единственной целью, чтобы вы отреклись здесь, сегодня и сейчас, и чтобы то, что вы делаете, оно прекратилось. И если мы вспомним такую же гнилую тактику, Синедрион использовал по отношению к Иисусу Христу. Когда арестовали нашего Господа, не было конкретного обвинения. Была череда лже-всяких обвинители, которые пытались что-то как-то сказать в отношении Христа. И только через какого-то там лжеобвинителя зацепились, и на этой лжи Иисуса Христа обвинили в том, что Он богохульствует, в том, что Он самозванец. Как апостолы Христа, так и мы живем в грешном мире. И будем жить в грешном мире до того, как Христос вернется. И, к сожалению, такая практика общения, она порой присуща к нам, людям. Иногда люди задают нам вопросы не для того, чтобы разобраться, не для того, чтобы выяснить, что происходит на самом деле, не для того, чтобы получить от вас какие-то ответы, от нас какие-то ответы, от меня лично. У меня были такие случаи, когда люди просто переигрывали ситуацию. Иногда с нами будут общаться для того, чтобы переиграть ситуацию, для того, чтобы усмотреть диалог так, как выгодно тому человеку, который начинает задавать вам глупые вопросы. И важно, попадая в такие ситуации, вспоминать Петра, вспоминать Иоанна, вспоминать Христа. Важно в таких ситуациях твердо знать, кто ты есть, что я христианин, что у меня есть ценности, что я твердо верю в того, кто меня спас. И важно в таких, я бы сказал, опасных, даже не то что трудных, опасных ситуациях, которые, к сожалению, нас очень сильно расстраивают, сохранять свою твердую христианскую убежденность. И именно так сделал Петр. Посмотрите с 8 по 12 стих. Петр в третий раз публично выступил с проповедью об Иисусе Христе. Несмотря на всю сложность обстановки, это очень сильное психологическое давление. Иногда у меня происходят встречи с партнерами, и я прихожу разговаривать, мы выясняем какие-то рабочие моменты, и я вижу, что в аудитории собран не один, не два, иногда сидит целый отдел маркетинга, и это на самом деле акулы своего дела. И очень тяжело становится, потому что люди лучше тебя знают обстановку, они готовы задать тебе такие вопросы, на которые ты не то что готов ответить, а ты скажешь такую глупость, что они перестанут с тобой работать. И Петр не растерялся. Петр выступил перед Синедрионом, перед этими сильными людьми, людьми, у которых была власть в руках, с проповедью об Иисусе Христе. И в Деяниях всего 14 основных проповедей, которые сказал Петр, Стефан, Иаков, Павел. И что важно понимать, атмосфера, в которой тогда находился Петр, находился Иоанн, это атмосфера враждебности. Их не хотели просто услышать для того, чтобы получить ответы. Это страшная атмосфера, когда ищут компромат, когда ищут то, что ты скажешь, за что уцепятся, и тебя просто уничтожат. Петр это прекрасно понимал. И написано, что исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские». Вот тогда Петр положил все на стол, всю свою жизнь. Всю свою жизнь он положил на стол, когда начал парировать, когда начал открыто говорить про Иисуса Христа. Он смело обратился к этим людям. Он прекрасно понимал, что сейчас я, возможно, ставлю всю свою жизнь, все, что у меня есть, отдаю, и после этого диалога я, возможно, даже с этой комнаты не выйду. Но Петр, несмотря на все то, что сейчас тогда происходило, он не мешал Духу Святому через него работать. Через всю сложность обстановки, в которой оказался апостол, он просто не мешал. Как когда-то сказал Христос: «Будут трудные времена, Вы будете предстоять перед серьезными противниками, но я Духом Святым буду через вас говорить. Самое главное, чтобы ты не боялся, ты не стеснялся, чтобы ты держался. И Петр это выполняет. И Дух Святой через него начинает говорить. Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, и Петр смело говорит, что повестка дня, во-первых, это то, что мы сделали доброе дело. Мы исцелили человека, которого вы, уважаемые господа, исцелить не смогли. Апостолы не нарушили ни одного закона, но они обратили на себя внимание, что на самом деле расстроило Синедрион, мягко говоря. Эти люди сами хотели быть в центре внимания. Они контролировали общественное внимание. Они должны быть в центре всех хороших, так сказать, диалогов, всех хороших, как мы сегодня говорим, публикаций и постов. Но это сделали обычные, как им казалось, обычные простые рыбаки из Галилеи. Они обратили на себя внимание как? Я повторю эту мысль из первой проповеди. Тем, что сделали доброе дело. Я считаю, что сильнее, чем добрые дела, дела милосердия. Этого нету сильнее, чем можно обращать внимание на себя. Это самое сильное, чем мы можем обратить внимание, как христиане. Каждый из нас, кто принял Иисуса Христа в свое сердце, кто живет уже долгое время, ходя в церковь, конечно же, мы стараемся. Мы стараемся быть не просто верующими, мы стараемся быть верными Иисусу Христу. Верными в своей жизни, в своих словах, в своих поступках, в своих делах, в своих эмоциях. Мы стараемся это делать. Не всегда у нас это получается, но это то, что нас выделяет. Это то, что нас выделяет. И иногда люди, не стесняясь, могут вам говорить, по крайней мере, мне так говорили, ты другой. Ты другой. Мы все идем, ты не идешь. Мы все это делаем, ты это не делаешь. Вы знаете, нам дана огромная привилегия обращать на себя внимание. Не так, как сегодня делают публичные личности, выуживая это внимание благодаря социальным сетям и медиапространству. Нам дана огромная привилегия обращать на себя внимание нашими делами, добрыми делами, делами милосердия, своим отношением к происходящему, своими комментариями. Нам дана эта возможность. Именно это делает нас другими, именно это делает, на самом деле, именно это дает возможность людям обратить на нас внимание. Я иногда своим детям говорю, создавай хороший прецедент, чтобы к тебе подошел человек и спросил, почему ты так делаешь? Ко мне иногда приходят люди и спрашивают, почему ты помогаешь сиротам? Ну почему ты, у тебя 5 детей, 1 усыновленный, почему ты это делаешь? И когда человек задает мне вопрос, я ему открыто говорю. Да потому что Христос меня спас. Потому что в моей жизни были те люди, которые помогли мне найти настоящий путь. Через добрые дела мы проповедуем. Через дела милосердия мы благовествуем. И это возможность не просто привлекать внимание людей, это возможность располагать их к диалогу с вами, к разговору с вами. То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Вот эти слова, которые сказал Петр вслух, они прозвучали, как гром среди ясного неба. Потому что Петр четко, понятно и конкретно ответил на тот единственный вопрос, который ему задали. Каким именем вы хотите знать, я это делаю? Именем Иисуса Христа, которого вы распяли, но которого Бог воскресил. Властью Иисуса Христа, моего Учителя, моего Господа, я сегодня это сделал. Именем Иисуса Христа. Он сказал это вслух при всех. Хромой был исцелен именем Иисуса Христа. И если мы сегодня не встретим Иисуса Христа в топ самых великих имен, ну, не, возможно, мы можем расстроиться как христиане. Но придет время, все станет на свои места. Самое великое имя, самое первое, самое сильное, самое могущественное, самое ценное имя – имя Иисуса Христа. И я не думаю, что этим людям было приятно это слышать, потому что они приложили максимум усилий, сделали все, что смогли для того, чтобы это имя опорочить, убить, уничтожить, и чтобы оно дальше вообще не было на устах даже людей. Но Петр, во-первых, говорит про это имя вслух, во-вторых, он открыто говорит о явном грехе, который совершил Синедрион, что вы убили, вы распяли этого Иисуса Христа. Но делает это он не с целью, чтобы опорочить или сделать больно, или для того, чтобы каким-то образом наехать на этот Синедрион. Нет. Он это делает с одной единственной целью. Чтобы эти люди прекратили делать то, что они делают. Он открывает их грех и показывает, что это грех, который вы сегодня должны оставить. Обратитесь к живому Богу. Он недаром говорит Христа, которого Бог воскресил. И Иисус Христос живой. Обратитесь к этому живому Богу. Он предупреждает на многие-многие поколения, что от этого надо отказаться, иначе будет большая беда. Он просто хочет остановить этих людей от их неправомерных действий. И всем людям, которые его слушают, Петр смело проповедует, что настоящие перемены в жизни человека происходят только во имя Иисуса Христа. Притом не пустым повторением, как заклинание, в которое думали, что иудеи, именно так все происходит. Какое-то сильное имя, которое мы периодически повторяем, приносит пользу совершать чудеса. Нет. Он говорит, что по вере в Иисуса Христа происходят настоящие чудеса. И сам показал при всех людях пример, как это работает. Мир развивается. Мы продолжаем жить. И хотим мы этого или не хотим, думаем мы об этом, не думаем, пестрят ли об этом СМИ, говорят ли об этом соцсети, не знаю ли, но имя Иисуса Христа всегда, навсегда будет самым важным, самым святым, самым сильным именем для всех, для каждого живущего человека. Хочет этот человек или не хочет, пока человек дышит, пока человек живет, он должен понять эту истину, что самое сильное имя – это имя его Спасителя, который был распят и который воскрес. И что самое важное, что имя Иисуса Христа сегодня, даже в нашей Беларуси, остается открытым. Да, может быть, есть какие-то препятствия к тому, чтобы сегодня где-то открыто благовествовать, но это имя сегодня открыто. Никто не мешает людям приходить на воскресное богослужение, слышать об Иисусе Христе, принимать его в свое сердце и по-настоящему менять свою жизнь. Очень многие люди сегодня жаждут перемен. Я думаю, что не только в Беларуси, во всем мире. Люди хотят перемен. Люди хотят перемен на своих работах, в своих семьях. Люди хотят перемен в отношениях с друзьями. Но поверьте, ни одни настоящие перемены не произойдут, если не будут в этих переменах, не будет там имени Иисуса Христа. Если мы не будем благословлять эти перемены именем Спасителя Иисуса Христа. Мы каждый вечер с детьми садимся читать Библию, молиться, дети молятся. И, по крайней мере, я стараюсь их учить, чтобы в конце молитвы они как жирную точку ставили всегда во имя Иисуса Христа. Я говорю, дети, все, что вы хотите сделать, о чем вы мечтаете, что-то у вас не получилось, или ты признаешься сегодня в своих грехах, призывай имя Спасителя. Не забывай это имя. Это самое ценное, самое дорогое имя, которое должно быть в твоем сердце. Имя Иисуса Христа. Иначе, пренебрегая этим именем, забывая это имя, мы становимся на стороне Синедриона, на стороне тех, которые обманывают, которые неправедно обвиняют, которые могут быть постоянно недовольны. Он есть камень, пренебреженный вами, строителями, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Как ни странно, именно распятый Христос был тем камнем, на котором вот эти 71 человек Синедриона должны были построить всю теократическую жизнь евреев. Они пытались построить, эти люди, им было доверено со стороны всего народа строить религиозно-нравственную жизнь народа, и основным камнем, основным фундаментом этого строительства должен был быть Христос. Но этот камень они отвергли, но этот фундамент они не приняли. Именно поэтому Христос заложил новый фундамент в свою святую церковь. В мире достаточно много разных идеологий. Знакомым это слово? Идеология – это прообраз идея плюс слово разум – учение. Каждое государство пытается выстроить свою идеологию. Люди тратят огромные усилия, огромное количество времени, огромные ресурсы для того, чтобы построить незыблемую, сильную идеологию, которая будет скреплять общество и которая будет развивать общество в том направлении, в котором задумана этой же идеологией. По сути, идеология даже есть не то, что в государстве, на каждом предприятии, в каждой структуре, которая создается, частной, государственной, даже в семьях есть идеология. Но со временем любая идеология, как мы видим, показывает история, рушится. Куда люди вкладывают огромные ресурсы, отдают самих себя, жертвуют всем, что имеют. И я думаю, что мы видим, что произошло и в нашей стране, когда это были советские времена. Идеологии рушатся, уходят в небытие, а церковь живет, а церковь продолжает жить. Недавно беседовал с одним человеком, мы говорили о проектах, и мне понравилась его фраза, говорит: «Артем, ты знаешь, какой самый сильный проект, самый...» Не помню, говорил ли он слово «социальный», но, по крайней мере, ты знаешь, Артем, какой самый сильный проект, который по сей день работает? Он говорит: это церковь. Это человек, который далек от веры. Он мне говорит: самый сильный проект, который невозможно разрушить, это церковь. И он говорит: я удивляюсь, как это работает. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Свою речь к судьям, которые распяли Христа, которые хотят ложно обвинить апостолов, апостол Петр заканчивает утверждением, что Иисус – это истинный Мессия. Иисус – это истинный Мессия, имя которого заключает в своей силе не только временное спасение, как было показано на примере, что вот сейчас исцелился больной, а в Его имени сила – это спасение вечного, спасение от грехов, спасение души. Петр говорит о спасении человеческой души верою в Иисуса Христа. Одна из основных потребностей, которая есть у каждого из вас, и меня в том числе, это безопасность. Мы все хотим жить в безопасной среде. Это страна. Это семья, это коллектив, где я работаю. Мы все хотим находиться в безопасной среде только по одной лишь причине, потому что именно безопасная среда, она дает возможность развиваться. Она дает возможность здравомыслить. Она дает возможность чувствовать себя комфортно. Безопасная среда. Я думаю, что это как никогда актуально сегодня даже для нашей среды, страны. Мы ищем безопасную среду, где бы мы могли бы воспитывать своих детей, где бы мы бы не переживали за завтрашний день так сильно, как мы это делаем сегодня. И государственные институты, частные институты работают над тем, чтобы создать безопасную среду. Мы боремся от внешних врагов, от внутренних врагов. Но настоящую безопасность каждому человеку на земле предоставит только Иисус Христос. Нет на земле ни одного уголка в мире, где бы ты не был бы подвержен каким-то опасностям. Есть самый главный, самый беспощадный враг, который уничтожит как психологически, так и духовно, это грех. И только имя Иисуса Христа способна защитить человека. Итак, когда арестовали Христа, вспомните, пожалуйста, после предательства Иуды, вы помните, что его отвели в дом первосвященника Каиафы? Помните это? И он был тогда председателем Синедриона. И там собрался весь Синедрион, и Иисуса Христа ложно обвиняли в богохульстве. Ему вынесли уже заочно смертный приговор, который надо было всего лишь утвердить ложным обвинением со стороны людей, которые врали. Но все четыре Евангелия говорят о том, что Петр следовал за Христом. Он следовал за Христом до того дома, где Иисуса Христа обвиняли, до дома первосвященника, который возглавлял Синедрион. И мы помним, что произошло там с Петром. Три раза он отрекся. Он отрекся, потому что боялся за свою жизнь. Как человек, он просто боялся за свою жизнь. Из-за страха за свою собственную жизнь три раза он сказал: «Я не знаю». «Нет, отойдите, я не знаю». Он просто трясся и боялся, чтобы самому не оказаться рядом с Христом перед этими людьми. А теперь Петр смело стоит перед этими людьми и проповедует Христа распятого, и более того, смело и открыто говорит: «Вы убили, вы распяли Мессию». Посмотрите, какая разительная перемена произошла. Страх сменился смелостью. Страх за собственную жизнь сменился смелостью. Не боясь потерять собственную жизнь, он сегодня говорит, что Иисус Христос мой Спаситель. Смелость бывает разной. Иногда люди отчаянно рискуют, не понимая обстоятельств и не взвешивая все данные, которые в жизни присутствуют. Подвергает иногда свою опасность и свою жизнь, и жизнь других людей. Такая, можно сказать, глупая смелость. Отчаянная, но глупая. А есть благородная смелость, есть разумная смелость. Когда человек понимает, что его жизнь угрожает, что его жизнь под опасностью, но преодолевает страх и проявляет смелость. Петр преодолел страх и смело говорил про Иисуса Христа. Смело перед Синедрионом он демонстрировал и показывал свою веру в Иисуса Христа. Петр это сделал. Мы своим детям иногда пытаемся донести информацию о том, как надо жить, как надо поступать. Пытаемся мягко рассказать о том, что стоит, не стоит делать, как не стоит поступать. И вы знаете, мы как стараемся такую планку показать, что вот есть мы с мамой. По крайней мере, дети, если вы будете так же жить, по крайней мере, вот так поступать, ну, я буду как отец, очень этому рад. Вот я такую планку всегда показываю, что если у нас разговор с детьми заходит очень острый, то я говорю: у тебя есть факты, ну, тогда пытайся меня обвинить в чем-то. Но, к сожалению, на этом разговор заканчивается. Не обвиняют дети. Мы с женой постараемся показать планку того, как надо себя вести, как надо поступать. И покажи, пожалуйста, слайд второй. Я вам уже рассказывал в прошлый раз о том, что я читал книгу, большую, толстую книгу про то, как наши братья и сестры во времена Советского Союза подняли эту планку веры настолько высоко, настолько, я бы сказал бы, уверенно высоко, насколько нам сегодня надо ее сохранить. Это люди, которые ценой собственной жизни, ценой собственного имущества, ценой собственных семей, ценой всего того, что они имели, продолжали верить в Иисуса Христа, когда их ложно обвиняли, когда их преследовали, когда их гнали, когда их садили в тюрьмы, когда их ссылали в лагеря. И на этой фотографии мы видим пресвитер Коломенской общины Петр Иванович Храпов. И рядышком вы видите документ, где написано «расстрелять». Тройка УНКВД СССР по Московской области 19 августа 1937 года приговорила его, а внизу мы видим его общину, его и еще пятерых братьев к расстрелу. А четырех сестер по вере к 10-летнему сроку лагерей. Это община, Коломенская община евангельских христиан-баптистов. 19 августа приговорили, 21 августа расстреляли. Просто за то, что он верил в Иисуса Христа и твердо держал свою позицию. Когда власти сказали, измени свою позицию, он просто продолжал верить. И цитата из тех людей, которые через это прошли, это цитата людей, которые пережили вот эти гонения. «Дьявол совершенно не боится нас, пока Христос не живет в нашем сердце. Как только в нас поселяется Христос, дьявол прибегает к гонениям. Только против одного его имени и воюет дьявол, потому что оно несет спасение». Можно смело сказать, что распространение Евангелия изменило ход мировой истории. И я верю в то, что оно продолжает менять ход мировой истории, когда находятся смелые христиане, которые не боятся говорить про Иисуса Христа вслух, которые не боятся свои ценности воплощать в жизнь, они просто остаются на словах. И я бы хотел, чтобы мы были с вами теми христианами смелыми, которые говорят про Иисуса Христа вслух. Чтобы мы храбро, как Петр и Иоанн, продолжали распространять Евангелие в нашей Беларуси. Чтобы наши дети видели наш пример. Чтобы наши дети со временем тоже, возможно, ценой собственной жизни, возможно, ценой собственных интересов, возможно, ценой собственного комфорта, но здесь, в Беларуси, распространяли Евангелие. Чтобы они продолжали делать то, что когда-то делали апостолы. Провозглашать святое, великое имя Спасителя Иисуса Христа. Помолимся.